В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Выбирать так выбирать. Грузинская оппозиция требует внеочередных выборов и грозит совместить инаугурацию с революцией.
Оппозиция же не сможет в массовом порядке вывести людей на улицы. Поэтому считаю, что оппоненты власти должны методично настаивать на своем и вынуждать власти проводить законодательные изменения избирательной системы. Ни одной двумя акциями протест.
Свалки истории. В Схинвале и Сухуми депутаты выступили против мусорных полигонов.
Категорически с сегодняшнего дня закрывает лавочку вот эту вонючую.
Праздник неплательщика временно откладывается. Программа прощения долгов, обещанная избирателю должнику перед вторым туром грузинских выборов, пока не заработала.
Они все равно останутся в базах данных как злостные неплательщики, которым надо отказать в выдаче кредита в первую очередь. В противном случае базы данных неплательщиков теряют всяческий смысл.
Все это, а также блок Изиды Чания, приключения украинских людей с ружьем в Тбилиси, рубрики «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
За последние сутки в Украину не пустили более 50 граждан России, сообщил представитель украинской погранслужбы Антон Демченко. В свою очередь, в белорусских госорганах говорят о более чем 200 россиянах, которым за последнюю неделю не разрешили въезд в Украину транзитом через Белоруссию. Среди них есть как мужчины, так и женщины, сказал агентству РИА Новости официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский. По сравнению с ситуацией до введения военного положения, поток россиян на пограничных переходах уменьшился вдвое. В Россию за 5 дней без объяснения причин не пустили более 150 граждан Украины, добавил Антон Демченко. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о денонсации договора о дружбе с Россией, сообщается на сайте украинского парламента. Из договора Украина выйдет в начале 2019 года, заявила представитель президента в Раде Ирина Луценко. Законопроект разработали после решения Совета национальной безопасности Украины, который рекомендовал не продлевать договор о дружбе с Россией. Его подписали в 1997 году президенты Украины и России Леонид Кучма и Борис Ельцин. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в сентябре назвал неразумным решение Украины о выходе из соглашения. Министерство иностранных дел России тогда заявили о колоссальном уроне не только российского украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины в случае выхода страны из договора. В НАТО призвали Россию урегулировать спор с Украиной вокруг Азовского моря. Недавний инцидент с захватом 3 украинских судов вблизи Керченского пролива станет одной из главных тем встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая откроется завтра в Брюсселе. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сегодня заявил, что применению силы нет никакого оправдания. Он призвал стороны конфликта проявлять сдержанность и вновь потребовал от Москвы освободить украинских моряков и корабли, а также обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам. Там, в Азовском море.
Я рассчитываю, что союзники по НАТО выразят свою обеспокоенность этой ситуацией и донесут до сведения России следующее. Нельзя использовать незаконную аннексию Крыма и последующее незаконное строительство Керченского моста, который связывает Россию с полуостровом, чтобы блокировать украинские корабли в Азовском море.
Заявил Йенс Столтенберг. Европейский Союз в ближайшее время намерен ввести санкции против 5 лиц, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвек. По его данным, санкции будут введены до Рождества, то есть до 24 декабря. Также, по сообщению нашего корреспондента, в ближайшую среду будет принято решение ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию непризнанных международным сообществом выборов, контролируемых пророссийскими сепаратистами районах востока Украины, самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Официально Евросоюз пока не объявлял о намерении ввести санкции. Неизвестно также, кто именно будет включен в санкционные списки. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении в будущем обсудить с китайским и российскими лидерами проблему гонки вооружения. Об этом он написал в Твиттере. Глава Белого дома назвал безумием размер военного бюджета США на 2019 год, который составил рекордные 716 миллиардов долларов. Комментируя свои переговоры с китайским президентом Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине, он назвал их большим шагом вперед. По итогам беседы Пекин согласился снизить, а затем и вовсе отменить 40% пошлины на ввоз в страну автомобилей из Америки. По мнению Трампа, это решение положительно скажется на экономиках не только США и Китая, но и других стран. Ранее Трамп в последний момент отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе. Причиной такого решения он назвал нападение российских пограничников на украинские военные корабли. В Госдепартаменте заявили, что Трамп встретится с Путиным только после того, как российские власти освободят захваченных ими украинских моряков.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп в понедельник встретился с лидерами оппозиции, сообщает Рейтер. Встреча прошла на фоне массовых акций протеста против экономических реформ действующего правительства. Лидер правоцентристских республиканцев Лоран Вакье раскритиковал руководство страны за непонимание степени народного гнева. По его словам, единственным результатом состоявшейся встречи была договоренность о проведении дискуссии в парламенте. Он сказал, что общество ожидает от властей отмены решения о повышении налогов. В Париже в субботу демонстрация переросла в массовые беспорядки. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон отказался идти на немедленные уступки так называемым «желтым жилетам». Участникам акции протеста в то же время он поручил премьеру встретиться с оппозицией, сторонниками протестующих. Макрон заявил, что власти не обсуждали идею введения чрезвычайного положения в стране. Согласно опросам, 7 из 10 жителей Франции поддерживают протестное движение. Катар с 1 января будущего года выходит из организации стран-экспортеров нефти. Об этом сообщили в понедельник новый министр энергетики страны Саад Аль-Кааби. По его словам, организация уже уведомила о планах Катара, которые он связал с необходимостью повысить роль страны на международной арене. Сейчас в организацию входят 15 стран. Самый крупный производитель нефти из них – Саудовская Аравия. В прошлом году отношения между Саудовской Аравией и Катаром резко обострились. Эр-Рияд разорвал связи с Дохой. Катар объявил о своем решении спустя два дня после того, как Россия и Саудовская Аравия договорились продлить действие договора ОПЕК+, об ограничении объемов добычи нефти, о чем заявил Владимир Путин после встречи с саудовским наследным принцем Мохаммедом в Аргентине. Российские спецслужбы в прошлом году осуществили кибератаки на Министерство иностранных дел Чехии. Об этом говорится в годовом отчете Службы безопасности информации Чехии, опубликованном в понедельник. В отчете действия России названы главной угрозой безопасности страны, больше, чем действия террористических организаций. Помимо кибератак на чешский МИД, чешские спецслужбы обвиняют Россию в реализации на территории страны гибридной стратегии, направленной на ослабление НАТО и ЕС. Речь идет, помимо шпионажа, также о стремлении получить под свой контроль ряд ключевых предприятий и компаний, а также об организации информационных кампаний в интересах Москвы.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Выбирать так выбирать. Избранный президент Саломе Зурабишвили принимает дела у уходящего президента Георгия Маргвелашвили. Грузинская мечта, которая поддерживала победителя, начала готовиться к проведению инаугурации. Церемония должна состояться 16 декабря. Но именно на этот день назначено окончание срока ультиматума оппозиционного нас движения. За бурным началом послевыборной эпохи следит Мзия Парисишвили.
Чтобы увидеть, как уходящий и новоизбранный президент вежливо улыбаются и жмут друг другу руки, грузинскому избирателю пришлось ждать более 25 лет. Новейшая история Грузии такого не помнит, с учетом свержения и гонений предыдущих президентов. Хотя Саломе Зурабишвили не намерена занимать дворец, построенный третьим президентом Михаилом Саакашвили, она сегодня направилась туда, чтобы уточнить детали передачи дел от четвертого президента Георгия Маргвелашвили и его администрации. Он ее ждал на красной дорожке. Потом они зашли в здание. Администрация президента распространила видеокадры встречи. Сами президенты для СМИ заявления не делали. Саломе Зурабишвили пообщалась с журналистами до приезда в президентский дворец. Она не стала вдаваться в подробности, но косвенно подтвердила. Грузинская мечта рассматривает варианты проведения инаугурации не в Тбилиси, а в каком-нибудь другом городе Грузии. Инаугурация назначена на 16 декабря. В этот же день истекает срок ультиматума, который выдвинул накануне оппозиция. Не должно быть ультиматума. В первую очередь демократия требует признания избранного президента для того, чтобы мы перешли на новый режим, чтобы успокоилась эта политическая атмосфера. заявила по этому поводу Саломе Зурабишвили. Мир и спокойствие, по мнению оппозиции, в Грузии воцарятся, когда грузинская мечта объявит внеочередные парламентские выборы. На движении оппозиционном объединении «Сила в единстве» убеждены, что их кандидат Григол Вашадзе стал бы президентом, если бы не массовая фальсификация и давление представителей власти на избирателя. Потому и сегодня оппозиционер Георгий Вашадзе заявил.
Требуем проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе. Для необходимых законодательных изменений работа должна начаться незамедлительно. 16 декабря – последняя дата для начала дискуссий по этому вопросу.
В противном случае представитель оппозиции пригрозил, что на улицу выйдут гораздо больше людей, чем их было 2 декабря на проспекте Руставели. Нацдвижение намерено обратиться в суд с требованием аннулировать итоги президентских выборов, согласно которым Саломе Зурабишвили набрала около 60% голосов. Сторонники Григола Вашадзе также собираются начать консультации с другими оппозиционными партиями. Большинство из них, несмотря на различные политические платформы, выступают за внеочередные парламентские выборы, отмену существующей смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системы и переход исключительно на пропорциональные выборы. Грузинская мечта это обещала еще до прихода к власти в 2012-м. Однако передумала и отодвинула введение пропорциональной системы выборов до 2024 года. Изменить что-то в этом направлении или идти на уступки оппозиции правящая сила не намерена, дал понять спикер парламента Иракли Кобахидзе.
Вчера стало видно, что у них на это нет ресурсов, поэтому призываю их не замахиваться на то, на что у них нет ресурсов. Мы гарантируем, что они никак не смогут дестабилизировать ситуацию. Следующие парламентские выборы будут проведены в октябре 2020 года, как это предусматривает Конституция Грузии.
Хотя правящая сила обещает учесть и работать над всеми теми замечаниями, которые были у международных наблюдателей. Политолог Вахтанг Забирадзе не разделяет мнение о том, что грузинской мечте выгодно объявление досрочных парламентских выборов. Тем самым она смогла бы остаться у власти и избежала бы необходимости держать ответ перед избирателем, которому перед вторым туром Бедина Иванишвили пообещал за один год кардинально исправить ситуацию к лучшему. По мнению Вахтанга Забирадзе, грузинская мечта такое решение должна была принять после первого тура президентских выборов.
Если власти сегодня согласятся на внеочередные парламентские выборы, оппозиция и общество сочтут это поражением. Это будет очень проигрышным ходом. Оппозиция же не сможет в массовом порядке вывести людей на улицы. Поэтому считаю, что оппоненты власти должны методично настаивать на своем и вынуждать власти проводить законодательные изменения избирательной системы. И добиваться этого нужно не одной-двумя акциями протеста или ультиматумами.
А еще лучше было бы, продолжает Вахтанг Забирадзе, если бы Дина Иванишвили вернулся бы на пост премьер-министра, не ограничивался бы обещаниями как председатель правящей партии, укрепил бы вертикаль власти и поставил бы точку в пересудах о его неформальном правлении. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, маписю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Итак, оппозиция настаивает на проведении досрочных парламентских выборов в Грузии. Мнение жителей Тбилиси по этому поводу выяснял Серго Бригвадзе.
Хани Азри, как вы считаете, должны ли быть проведены досрочные парламентские выборы в Грузии?
Вы знаете, в 2020 году и так будут проведены парламентские выборы. Осталось подождать 2 года. Поэтому я не вижу смысла в требованиях оппозиции. Подобные разговоры лишь вызовут беспорядки в стране. Вы же знаете оппозицию. Они всегда готовы к протестным акциям, всегда чем-то недовольны, всегда мстят. Думают лишь о дестабилизации в государстве. Разве нам это нужно? Возможно, в ближайшее время появятся новые люди в политике, которые не будут бороться лишь за власть. Но думать и о народе. Давайте успокоимся и наберемся терпения. Осталось 2 года. Я думаю, мы должны подождать 2020 года. Сейчас в парламентских выборах не будет никакого смысла. Все равно будут избирать тех, кто уже заседает в парламенте. Что касается разговоров об отмене результатов президентских выборов, я считаю, что это неприемлемо. У нас столько международных наблюдателей было. Весь мир признал, что выборы были справедливыми. Пусть это кому-то не нравится, народ сделал свой выбор. Так что все легитимно.
Как обычно, в этом заинтересована оппозиция. В Грузии так принято. Оппозиция постоянно должна высказывать недовольство процессами, указывать на ошибки властей. Я считаю, что вместо этого можно использовать закон, чтобы добиться от правительства большей отдачи и исполнения обещаний. Я не вижу острой необходимости в проведении досрочных выборов. Напротив, это может привести к дестабилизации. Да и не будут они особо отличаться от уже проведенных президентских выборов. Лучше уж сосредоточиться на развитии страны, а выборы провести в свое время.
Я полностью поддерживаю требования оппозиции. И речь не о том, на чьи я старания. Просто люди, которые сейчас находятся у власти, не способны вести страну к лучшему будущему. Самое главное, чтобы народ на этот раз сделал правильный выбор. Кроме того, не согласна с тем, чтобы президента избирали депутаты. Нам уже не раз показали, что они утверждают на должности угодных себе людей. Поэтому этот выбор должны делать граждане страны, а не какие-то чиновники.
Главное, чтобы в стране был мир и порядок, чтобы не дошло до беспорядков. Все уже устали от этого. Обещают нам развитие, а видим лишь борьбу за власть. Я не понимаю, что могут изменить в стране досрочные парламентские выборы. Но если жить мы начнем так, как нам обещают многие годы, то стоит их провести. Повторюсь, главное, чтобы все эти процессы прошли мирно, без революции, революции, переворотов и дестабилизации. Я этого боюсь.
В стране должны быть проведены досрочные выборы, поскольку результаты прошедшего голосования были сфальсифицированы. Народ не выбирал Саломе Зурабишвили. Она стала президентом благодаря деньгам Бензина Иванишвили. После того, как будет избран новый парламент, можно будет сменить и президента. А это нужно сделать, поскольку она незаконно занимает свой пост. Мне не нужен такой президент.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии одновременно случились протесты по схожим поводам. Жителями свалки называют себя жители Сухумского района «Маяк», вышедшие сегодня на акцию протеста против полигона, на который сваливают городские отходы. Участники акции не намерены расходиться, они заявляют, что будут блокировать подъезд автомашин к свалке днем и ночью. С протестующими встретился наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня утром мне позвонил знакомый житель Сухумского микрорайона «Маяк» и пригласил на митинг, на котором его соседи собираются требовать у руководства страны срочного переноса далеко за город, расположенного там у озера между этим микрорайоном и новым районом мусорной свалки. И вот, подъезжая к повороту у 12-й средней школы, ныне широкую дорогу, ведущую к мусорной свалке, именно здесь собралось несколько десятков разгневанных мужчин с намерением блокировать эту дорогу до получения твердых гарантий удовлетворения их требований. Подхожу к крупному немолодому седоусому мужчине, который делится с журналистами наболевшим.
Категорически с сегодняшнего дня народ, проживающий в окраине вот этой свалки, уже не терпит. Ну, месяц еще, дайте время. У нас денег нету, у нас время нету, это уже не пройдет. Народ с сегодняшнего дня закрывает лавочку вот эту вонючую. Ни одна машина сюда не проедет. Вот спросите, правду говорю я или нет? Это идет издевательство. Сегодняшнего дня, если они не знают, куда его девать, мы еще раз подскажем нашему правительству, куда его девать. Есть место, куда перевезти. Начальство, кабинет министров знает, считает хорошо, и народ тоже считает здесь, на какой бензин надо, сколько литров, Липецкий район, сколько здесь надо. Все знает народ.
А в какое место вы предлагаете перевезти?
Есть в трех местах. В одном месте в Липецком районе где-то не менее 80 гектаров. В данное время уже сыпят там мусор.
Около какого населенного пункта?
Населенного пункта рядом там нету. Близко. Ага. Дальше, значит, в Ачимчирском районе, в районе Цегеры, где там 300-400 гектаров поблизости никого нету. Эколог со всех сторон посмотрели, сказали, здесь экологически никакой вред не наносит перевести свалку.
А представьтесь.
Кинжолия Зураб Вартанович.
Житель
этого района. Житель свалки, можно сказать. Так и написано.
Вскоре подъехали председатель Госкомитета по экологии и охране природы Республики Абхазия Савелий Читанава и вице-мэр Сухума Леон Кварчия. Председатель инициативной группы, которая ранее собрала 915 подписей под письмом президенту с просьбой перенести свалку, Джинсух Адлиба, говорил, уже обращаясь к ним.
Мы цивилизованным путем идем. Говорим, мы обращаемся с просьбой. Мы никого не ругаем, никого не обвиняем, но ситуация катастрофическая. Это экологическая беда, национальное бедствие. Курортный город, столица, и посреди него в 300 метрах свалка. Коротко, если я что вам хочу сказать, пока президент не придет, официально нам не скажет, что свалка закрыта, мы никуда не расходимся. Сегодня понедельник, люди работают, и большинство, 80%, они на работах свои дела делают. Они все присоединятся. Мы к политическим партиям не относимся, я сам за президента голосовал. Я против него ничего не говорю. Пускай придет сюда президент, уважаемый президент, и нам скажет официально, что вся Абхазия слышала, что вот эта Сухумская городская свалка переносится официально. И мы расходимся по домам. А иначе Новый год мы здесь будем встречать. Если они этого хотят, мы Новый год готовы здесь встречать. У нас выхода нету. Мы вынуждены свои дома бросить и куда-нибудь уехать. Я отец 6 детей. Почему я должен свой дом бросать и где-то снимать квартиру и жить?
Когда журналисты обратились за комментарием к Савелию Читанава, тот сказал:
в центре города образовалась такая свалка со зловонием. Это, конечно, против экологии, против человека и против здоровья. Это и так понятно. Вопрос надо решать. Но митинговыми страстями решать эту проблему невозможно.
А да, какими страстями можно?
И не первый год стоит этот вопрос. Но вопрос, который требует решения с огромными материальными затратами. Как этот вопрос удастся решить? Вот здесь стоит товарищ. Нам было поручено подыскать места. Мы выехали с инициативной группой. Мы подобрали несколько таких мест. И мы сделали свое предложение правительству. Правительство дало распоряжение провести в дальнейшем геологические изыскания, экологические изыскания и прочие изыскания для того, чтобы это на самом деле каким-то образом попытаться решить. Во всяком случае, сдвинуть с места.
Уже после моего посещения митингующих к ним приезжали премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и мэр Сухума Адгур Харазия. Сейчас участники акции продолжают перекрывать дорогу на свалку и намерены там стоять и ночью, так как, по их словам, мусор вывозят на нее и в ночное время. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь чисто юго-осетинский протест. Депутаты парламента самопровозглашенной республики вступили в схватку с исполнительной властью за экологию республики. Народная партия начала сбор подписей за отказ от строительства полигона для твердых бытовых отходов вблизи Цхинвали. Инициативу готовы поддержать и другие парламентарии. Ирина Келексаева с подробностями из Цхинвали.
Не успело югоостинское общество поднять тему строительства базальтового производства над городом Цхинвал, как появился новый повод для беспокойства. На днях глава Министерства строительства рассказал о планах обустроить полигон для твердых бытовых отходов недалеко от одного из самых населенных сел Цхинвальского района Доминис. По его словам, котлован для мусора будет накрыт специальной мембраной. Тут же на специальной площадке он будет брикетироваться в специальном прессе. Это будет не такая свалка, которую мы привыкли видеть вблизи города. 80% бытовых отходов в Европе и России хранятся именно в таких полигонах, подчеркнул министр Эдуард Загоев. На фоне народных протестов по поводу полигонов ТБО в самой России слова министра выглядят для общества неубедительно. Жители села Доминис встретились с депутатами и самим Эдуардом Загоевым, а молодежное крыло парламентской народной партии «Восход» начало сбор подписей против строительства мусорного полигона, заодно и против возможного строительства базальтового производства возле Цхинвала. По словам молодежных активистов, сбор подписей, которых уже около 5000, идет активно, говорит Кристина Тигиева.
Подписи мы начали собирать буквально где-то, наверное, неделю назад.
Как люди реагировали на ваш
подпись? Очень положительно, они нас благодарили, то, что вот мы объединились и делаем все во благо нашей республики.
Говорит Кристина Кулумбегова.
Они очень положительно к этому относились, благодарили нас, что мы создали такую акцию и пытаемся что-то сделать для нашей Родины, защитить от всего этого. Когда читали письмо, понимали, что речь идет о здоровье наших детей и народа, то уже соглашались и подписывали.
Лидер народной партии Александр Плев в беседе с «Эхом Кавказа» делится. Вопрос про полигон для ТБО будет обязательно подниматься ими на сессии парламента. Хотя уже давно кулуарно он обсуждается и с другими парламентариями, и с президентом.
Где-то около 6-7 месяцев назад к нам пришли письмо с подписями. Около 1000 человек там подписались со всего вот этого региона. Двинис, Сатикар, где они, население было против того проекта, который предлагало правительство. Вот у нас было несколько встреч было и с президентом, и с правительством, чтобы мы нашли оптимальный вариант. К сожалению, к оптимальному варианту пока мы не пришли. У нас есть конструктивные предложения по строительству мусоропереработчикового завода, который требует, конечно же, по словам правительства, финансирования. Финансирование есть в лице 136 миллионов. Но мы хотим еще, может быть, и привлечь инвесторов.
Объяснил Александр Плиев и почему он и его партия выступают против строительства полигона твердых бытовых отходов в предложенном Минстроем виде.
То, что предлагает, например, нынешняя власть, это просто временная ситуация. Но это усугубляет потом проблему. Потому что проблема в чем бывает? Сегодня мы закопаем, а завтра будущему что оставим? Тем более, у меня единственная самая такая важная позиция со связи с президентом была такая. Мнение народа вот для этого ущелья, безусловно, но лучшие земли Южной Осетии мы передаем под ТБУ, а через 50 лет нам делать водопроводную программу, на чем мы его будем делать? Когда мы лучшие земли Южной Осетии отдаем, то есть чернозем Южной Осетии отдаем, а он очень мал, отдаем под руки ТБУ, то это что мы получим потом?
Тему базальтового производства, по словам Плиева, партийцы пока откладывают. Цитата. «Мы изучаем ситуацию. На сегодня нет даже проекта этого базальтового завода. Это тоже нонсенс. Потому что если выделено финансирование и уже были обращения к коммерсантам, что они хотят сделать? Они пока даже этого не могут сказать. Конечно, если в Южной Осетии будет запущен полный цикл производства базальтового волокна, это будет нарушением всех экологических норм. Поэтому без полной информации мы не хотим опережать события». Конец цитаты. Поддержать инициативу Народной партии намерены депутаты от «Единства народа», говорит лидер парламентской партии Владимир Келексаев.
Я против, что у населенного пункта Доминис хотят там поставить или построить мусоросвалку. Почему не спрашивают людей, где что надо строить? Почему людей они игнорируют? Это, конечно, неправильно. Я и на сессии хотел этот вопрос задать. Мне это возможности не дали тогда. Мы тоже хотим услышать от нормальных людей, какой завод, допустим, вот тут строят, где ТЭК. Специалисты пускай приедут и объяснят нам, это завод химически будет, ну, для народа вредно будет, а это или нет, понимаете? Ну, именно почему там они строят, я не знаю. Я насчет завода не против. Пускай они объяснят.
Келексаев считает не очень тактичным молчание чиновников и государственных СМИ. Люди обеспокоены, у них есть вопросы, надо дать на них ответы. Пока депутаты пытаются организоваться и действовать на уровне местного парламента, правительство Южной Осетии успело издать распоряжение об утверждении проекта строительства базальтового производства и установлении предельного лимита финансирования на проектно-изыскательные работы в размере около 2 миллионов рублей. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Во второй части нашей программы «Приключения украинцев в Тбилиси». День неплательщика откладывается. И блок Изиды Чаня. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси 21.30». В Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял избранного президента Саломе Зурабишвили во Влабарской резиденции. Встреча продлилась примерно 20 минут и проходила за закрытыми дверями. С инициативой встретиться с новым президентом страны выступил сам Маргвелашвили после объявления итогов второго тура выборов. Известно, что Зурабишвили не намерена занимать Влабарскую президентскую резиденцию, которая была построена при третьем президенте страны Михаиле Саакашвили. Пятый президент решил, что будет работать в более скромной резиденции на улице Тоннели. В здании особняка в настоящее время проводится косметический ремонт, а на улице дорожные работы. По словам мэра города Кахикаладзе, ремонт должен завершиться к инаугурации. Согласно действующему законодательству, церемония вступления президента в должность проходит в третье воскресенье после выборов. Таким образом, пятый президент Грузии произнесет слова присяги 16 декабря. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призывает правящую команду провести диалог с оппозицией. Об этом сегодня заявил журналистам глава администрации президента Георгий Абашишвили после встречи действующего главы государства с избранным президентом Саломе Зурабишвили. Как отметил Абашишвили, диалог должен состояться вокруг вопросов, поднятых оппозицией. Цитата: «Президент готов участвовать в этом процессе как политически, так и институционально», отметил Абашишвили. Инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили состоится, предположительно, не в Тбилиси, как стало известно информагентству IPN. Местом проведения инаугурации рассматриваются несколько грузинских городов, однако где конкретно будет приведен к присяге новый президент, пока не решено. Одним из городов, которые рассматриваются как место проведения инаугурации, является Поти. Как сообщил агентство «Информированный источник», Зурабишвили объясняет проведение инаугурации в Поти, то есть символической нагрузкой, что строительство этого портового города связано с именем ее прадеда, известного грузинского общественного деятеля Нико Николадзе. Напомним о том, что по той же причине Саломе Зурабишвили символически начала предвыборную кампанию именно со встречи в доме музея Нико Николадзе в Тбилиси. Депутат Верховной Рады, член партии самопомощи, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко назвал дезинформацией сообщение о его задержании в Тбилиси. Цитата: «Информация о том, что меня кто-то где-то задержал – фейк. Информация о том, что я вылетел из Грузии в неизвестном направлении – фейк», написал депутат на своей странице Facebook, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Депутат отмечает, что в связи с задержанием в грузинской столице граждан Украины он занят информированием их семей о ситуации, встречами с адвокатами и выяснением обстоятельств этой провокации. Цитата. Семенченко также пишет, что согласно данным адвокатов, задержанные украинцы содержатся в нормальных условиях и просят родных не волноваться за них. Разъяснение Семенченко последовало после заявления советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что одним из украинцев, задержанных в грузинской столице по подозрению в торговле оружием, является Семен Семенченко, который втянул Киев в дипломатический скандал, бросил своих людей и сбежал. Конец цитаты. Семенченко отметил, что у него нет дипломатического паспорта, и он является для грузинских правоохранителей обычным иностранцам. Депутат также написал в Facebook, что украинцы, задержанные в Тбилиси, не имеют никакого отношения к митингу протеста грузинской оппозиции.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и продолжим с той новости, которая прозвучала последней. Итак, в гостиницу «Альянс» в Тбилиси с обыском нагрянул спецназ и задержал 6 граждан Украины, 1 гражданина Грузии. Они планировали, как говорит телекомпания «Ростове-2», 2 декабря принять участие в митинге объединенной оппозиции. По информации про службы МВД, задержание произошло на основании статьи 236 УК Грузии, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ. Такова официальная позиция. Мы обсудим эту историю с аналитиком, военно-политическим аналитиком Амираном Салуквадзе. Добрый вечер, Амиран.
Добрый вечер.
Амиран, в этой истории загадочно все. А зачем украинцам было попадать в Тбилиси на митинг? Зачем им это участие? Что все это значит? Участие Семенченко тоже вызывает уйму вопросов. Что, по вашему мнению, произошло? Действительно провокация или действительно какое-то продолжение давней грузино-украинской военной истории, которую мы наблюдаем последние 4 года?
Ну, я... Что вы имеете в виду грузино-украинскую
военную историю? Я имею в виду участие грузинских, грузинских военнослужащих в войне на Донбассе и вот эта вот вся эта связь с батальоном «Донбасс», чьим бывшим руководителем является Семен Семенченко, с весьма неоднозначной репутацией в Украине.
Я думаю, что участие грузинских бывших военнослужащих в военных действиях на территории Украины здесь абсолютно ни при чем. Ну, с позиции правоохранительных органов Грузии, это официальная информация, знаете, есть много вопросов к этой группе. Вот. Скорее всего, была оперативная информация по прибытию этой группы. И на основе оперативной информации была проведена специальная операция по их задержанию. Мы озвучили в ваших новостях всю информацию. Я не думаю, что грузинские правоохранительные органы действовали без основания. Я, конечно, не хочу никого обвинять до завершения всех следственных действий и до завершения суда. Скорее всего, суд состоится, потому что сегодня им предъявили обвинение, завтра будет их вопрос рассматриваться в суде по определению мер заключения. Вот. Вызывают вопросы такие тонкие нюансы, например, когда бывшие грузинские военнослужащие, которые находились длительное время на Украине, приезжают в Грузию, и они не связываются со своими родными, живут в гостинице несколько дней в Тбилиси. Это вызывает вопросы. И то, что, ну, конечно, они будут сейчас все отрицать, и отрицают, конечно, связь с Семен Семенченко с теми событиями, которые сейчас проходят в Грузии. Но я думаю, должны дать следствие время, пока мы получим ответы на все вопросы.
Ну, а с точки зрения политического аналитика, что все это может значить? Ну, довольно трудно себе представить, чтобы такая группа могла быть сколь-нибудь эффективна или важна с точки зрения митинга, да, или какого-то оппозиционного выступления или поддержки оппозиции. Что могли хотеть или что они могли планировать в Грузии в связи со своим приездом?
Планировать могли все, что угодно, начиная от провокации во время митинга, которые проводили оппозиционные силы, кончая разными действиями, от диверсионных, все, что угодно. Вот. Это можно сейчас только на основе тех данных, то, что мы все одинаково читаем в открытой печати, то нужно только анализировать и предполагать. На все вопросы должны быть ответы, конечно, должны дать ответы правоохранительным органам, но вопрос есть, но почему Семен Семенченко, который именно в конце, то есть накануне выборов приезжает, никто об этом не знает, хотя он депутат и как-то мог тут связаться с коллегами. Приезжает группа, которая живет в двух гостиницах, они пересекаются, встречаются. Почему-то не сообщают об этом родным, я имею в виду тех бывших военнослужащих, которые из Грузии, не сообщают родным там, и так далее. Это очень, как вы знаете...
Амират, какую-то интересную роль играет Украина, игра Украины накануне и сразу после выборов, какая-то битва фейков, потому что Семен Семенченко говорит, что фейк его задержание, а Медведчук говорит, что фейк – это его приезд в Грузию. Что это все происходит? Почему Украина вдруг вот в этой ситуации оказывается столь политически значимой с точки зрения грузинской внутренней политики?
Ну, для грузинско-украинских отношений такие инциденты, конечно, неприятны. Хотя, думаю, политики разберутся, это не окажет особого влияния на межгосударственных отношений. Что касается информации Бирюкова, да, он говорил, то есть писал, по-моему, что он сбежал. Хотя Семенченко не покидал территорию Грузии. То, что касается его задержания, его просто не могли задержать, так как он депутат Рады, имеет дипломатический паспорт. Следовательно, вопрос задержания просто не могло стоять в повестке дня. Вот. А все остальные вопросы, еще раз говорю, вызывают большие сомнения. Несомненно, и Семенченко, и группа, они будут отрицать все, что к ним предъявляют. Но я уверен, что у правоохранительных органов есть оперативная информация, которая пока не разглашается, скорее всего, в целях интересов следствия.
А последний вопрос. Все-таки...
Какие доказательства представят в суде завтра, что будет известно после заседания суда? Возможно, они некоторые... дополнительную информацию получим завтра. Вот. И после этого можно будет дополнительно какие-то оценки давать. Хотя еще раз говорю, что очень много вопросов в отношении этой группы.
Спасибо большое. Напомню, на прямой связи с нами из Тбилиси был военно-политический аналитик Амиран Сарукладзе. Продолжим тему и как-то все равно будем касаться темы выборов. Обнуление обнулений. Сегодня должен был заработать специальный сайт, где каждый мог бы проверить, попал ли он в списке грузинских счастливчиков, которым фонд Карту обещал оплатить его долги. Не получилось, сайт не заработал, но власти не видят в этом никакой проблемы. О долгах и их прощении Ираклий Араглилидзе.
Обещанная перед вторым туром президентских выборов акция по массовому списанию долгов пока зависла в неопределенности. Напомним, 19 ноября премьер-министр Мамука Бахтадзе оповестил о начале массовой долговой амнистии для граждан, имеющих просроченную задолженность, не превышающую 2000 лари. В благотворительном фонде «Карту» нам пояснили, что сайт технически готов, однако списки должников нуждаются в уточнении. Правительственные чиновники, обещавшие гражданам обнуление долгов к новогодним праздникам, не видят проблемы в отставании от графика. Акция по списанию пройдет по оговоренной заранее сроки, заверил сегодня журналистов глава Минфина Ивана Матеваряни.
Идут интенсивные технические работы. На этом этапе создание сайта вывелось из графика, так как к программе обнуления подключились до 10 новых финансовых институтов и возникла необходимость в согласовании баз данных. Остаются в силе сроки списания. Они начнутся 14 декабря и завершатся до конца года. В результате результате из черных списков будут исключены до 600 тысяч должников.
Специалисты выразили сомнение, что одноразовая акция коснется такого количества людей. На сотрудничество с фондом «Карту» согласились не более 4 организаций из 37, объединенных в Ассоциацию микрофинансовых организаций, заявил нам ее глава Бесо Шенгеле. Причина банальна. Для большинства финансовых компаний оказались неприемлемы условия фонда «Карту».
К примеру, у вас непогашенный долг в 1000 лари, выданный до 1 января 2018 года, на который начислялись годовые 36%, так и штрафные санкции в размере 200 лари. Так вот, в предложении фонда речь идет только о базовой сумме кредитов 1000 лари, а не о 1560 лари, а они предлагают выплатить 9%, то есть 90 лари. По какой логике организация должна согласиться на такие условия? Также совершенно неприемлем подход по просроченным кредитам, выданным после 1 января текущего года, на который фонд предложил выплатить 14%. Здесь речь идет об активном долге, соответственно, предложенная компенсация ничтожно мала.
Глава НПО общества и банки Георгий Кипуладзе считает предвыборным популизмом обещание властей вычеркнуть из черных списков до 600 тысяч человек.
База данных Кредит.Инфо работает по следующему принципу. Как только у вас возникает заминка с выплатой займа, вы попадаете в базу неплательщиков, откуда запись удалят не ранее, чем через 5 лет. И что с нового года на рынке появится 600 тысяч человек с абсолютно чистой кредитной историей, которые выстроятся в банке за получением займов? Этого не произойдет. Они все равно останутся в базах данных организации, как злостные неплательщики, которым надо отказать в выдаче кредита в первую очередь. В противном случае базы данных неплательщиков теряют всяческий смысл. Обещания властей граничат с абсурдом.
Программа обнуления долгов породила новую проблему. По заявлению Бесо Шенгеле, за последние 2 недели количество просроченных долгов выросло в разы.
Создалась ситуация, когда люди массово перестали платить из-за выданных авансов обещаний, что долги будут списаны. Но никто ничего не списывал. Мы в очень неудобном положении, не по своей вине. Такого не было никогда в нашей истории.
Посетовал глава Ассоциации микрофинансовых организаций. Из Тбилиси Иракли Ураквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В истории Абхазии есть 2 известных человека по фамилии Лакоба с трагической прижизненной и посмертной судьбой – Нестор и Василий. При жизни обоих вместе с семьями репрессировали и расстреляли, а после смерти уже в новейшее время память о них никак не обретет себе достойное пристанище. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
На старой сухумской улочке Гулия, которая еще на моей памяти была мощеной булыжником, а потом покрыта асфальтом, стоит небольшой домик. Сегодня его вид вызывает острое чувство жалости, потому что домик этот практически разрушен. Но от его былого существования кое-что осталось. Это мемориальная доска, свидетельствующая о том, что здесь в далекие времена, на заре социализма, жил один из организаторов революционной дружины Киарас и начальник республиканской милиции Василий Дмитриевич Лакоба. Сегодня неподалеку от этого дома живет внук Василия Лакоба, Якуб Лакоба. С ним мы и беседуем о судьбе дома и его знаменитого жильца, семья которого во времена сталинских репрессий была практически полностью уничтожена. Якуб Лакоба рассказывает.
Это был национальный герой. Он был командиром героической кавалерии национально-освободительной армии абхазов Керас. Страшной судьбы человек был. Если Нестора Лакоба семью уничтожили всю, полностью, то Василия Лакоба семью уничтожили почти полностью. Нестору Лакоба он приходился четвероюродным братом. Их деды, дед Нестора, Ханафь, и Василия, дед, Халыл, они были двоюродными братьями. Каглишес это был уникальный человек, даровитый очень, прирожденный полководец. Во время гражданской войны ему 20 лет было. Он был командующим передовой колонной Южной армии. 3 георгиевских креста и георгиевская медаль, кстати. Почти полный кавалер. А в советский период, вот, значит, первый кавалер ордена Боевого Красного Знамени.
По словам Якуба, Василий Лакуба обладал прекрасным чувством юмора и был хорошим оратором. В советское время он стал одним из создателей, а потом и руководителем абхазской милиции. Якуб Лакуба рассказал о семье деда Василия и ее трагической судьбе.
Его супруга из известного в Абхазии рода Гыдкихыр был староста при царе села Бармыш. Он богатей был, авторитетный человек. Его относили к числу 20 бзибских пророков. Вот его дочь была замужем за Василия. Шамина ее звали. Она была из всех женщин в Абхазии. Первая арестована она была. И расстреляна тоже. В 37 году мне были дети. Старшая дочь, моя мама, Зинаида. И сын Тенгиз, которого расстреляли в Сухаревской тюрьме и похоронили в братской могиле. В 37 году в драмтеатре процесс шел над лакобовцами. Он был один из фигурантов. Ему предъявили, что враг народа, троцкист, один из главарей повстанческого движения. Процесс шел 3 дня. После вынесения приговора в ночь они были расстреляны, вывезены в устье реки Гумиста. Ни его, ни его супруги, Шамины, моей бабушки, ни его сына единственного, где нет могил.
Он считает, что это была месть за то, что Василий Лакуба воевал против грузинских националистов. В Сухуми, в доме номер 5 по улице Гулия, семья Василия Лакуба поселилась в конце 1920 года, после того, как Василий Лакуба стал начальником республиканской милиции. Семья занимала 4 комнаты. Здесь Василий Лакуба, его жена и сын были в 1937 году арестованы. Отсюда отправились в свой последний путь. Фасадная часть дома нынче полностью разрушена. Но во внутреннем дворе сохранилась часть, в которой жил Василий Лакуба и где сейчас живут несколько семей. Дом принадлежал бабушке-полячке сестер Веры и Надежды Шамба. Мемориальная доска была установлена в 1987 году, к 90-летию со дня рождения Василия Лакуба. Автор барельефа – известный абхазский скульптор Геннадий Лакуба. Именем Василия Лакуба была названа улица и школа в Пицунде. Ему посвящено немало прозаических и поэтических произведений. Но, несмотря на это, вряд ли можно смириться с тем, что сегодня мемориальная доска Василия Лакуба венчает руины его бывшего дома, который, наверное, достоин лучшей участи и мог бы стать еще одним центром в городе, где сохраняется и приумножается память о далеких событиях и ушедших героях. Якуб Лакуба об идее создания в доме Василия Лакуба музея услышал впервые после войны от известного абхазского археолога и историка Вадима Бжания. Но в тяжелые послевоенные годы никакой возможности решить эту проблему ни у него, ни у страны не было. А потом она появилась, но ничего путного из этого не вышло. Якуб Лакуба рассказывает.
Появился спонсор. Состоятельные структуры российские. Письмо последовало на имя Лабахова, он был главой администрации, от политсовета Народной партии. Ну, мы ставили вопрос создания музея и там разместить Керазовского движения, ассоциации жертв репрессий и офису партии. И вот он говорит, все, Якуб Васильевич, вопрос, считайте, решен. Прошло время, месяц, два, три. Очередной раз при такой встрече он говорит, знаете, от меня не зависит, от кого, от Анклапа. Почему? Он в курсе, то в курсе. И что? Молчание. Я говорю, тогда, знаете, вы на наше письмо ответ нам напишите, что вы тянули 3 года, а потом сообщили, что не от вас, а от Анклапа, и который в курсе, и который не реагирует. И так мы не получили ответа.
Сейчас спонсора нет, но почему-то Якуб Лакуба уверен, что будь у нынешней власти финансовые возможности, она бы решила этот вопрос. Во всяком случае, и та власть, и нынешняя демонстрируют завидное единодушие в том, что касается отношения к памяти Василия Лакуба. да и Нестора тоже. Дом-музей Нестора Лакоба на улице Лакоба при всех властях, вот уже третий десяток лет, стоит пустой. Здание в городе называют домом Нестора Лакоба, но кроме оболочки под крышей в нем ничего больше нет. Экспозиция временно где-то ютится, но руки до создания музея ни у кого не доходят. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Для того, чтобы сделать глав районов и мэров городов выбранными, а не назначаемыми, референдум проводить не требует, замечает наш сухумский блогер Изида Чаня. А поэтому вся тема – лишь часть предвыборной кампании, а не реальная борьба за усиление местного самоуправления.
Недавно Сухумское городское собрание приняло решение о проведении референдума по вопросу о всенародных выборах столичного мэра. Депутаты собрания, ссылаясь на опыт Швейцарии и рассказывая о том, как в этой стране спрашивают разрешение людей на вырубку деревьев, решили предложить сухумцам ответить на вопрос, хотят ли они избирать главу города или хотят сохранить существующую вертикаль власти, когда мэра города назначает президент в согласии депутатов городского собрания. Мне, конечно, ближе идея референдума по поводу деревьев, выделения земли, муниципального строительства и так далее. Но такие вопросы почему-то на всенародное обсуждение депутатами собрания никогда не выносятся. Являясь сторонницей децентрализации власти, а значит и прямых выборов, и не только в муниципальные органы, я решила промолчать по поводу бессмысленного, на мой взгляд, референдума, чтобы не компрометировать саму идею, в результате которой, возможно, у нас будет как в Швейцарии. Но наблюдая за тем, как развиваются события, пришла к выводу, что отнюдь не реализация гражданами своего права на участие в управлении городом стала причиной принятия решения о проведении референдума. Поэтому я решила высказаться. Начну с того, что прежде всего удивила сама постановка вопроса, которая существенно удлиняет путь к хорошей идее всенародным выборам глав администраций городов и районов. Вместо того, чтобы лоббировать в парламенте поправки Конституции, которая, повторюсь, предусматривает назначение глав городов и районов президентом и утверждение депутатами собраний, воспользоваться своим правом законодательной инициативы и представить соответствующие поправки в закон о муниципальных органах власти и проект закона о выборах глав администрации городов и районов, депутаты решили провести плебисцит, после которого надо сделать все то же самое. Принять поправки в Конституции, принять закон о выборах, внести поправки в закон об административно-территориальных единицах и так далее. Обсуждая референдум, они так и говорили: мы просто хотим узнать мнение людей. А работу по воплощению в жизнь идеи всенародных выборов мэра они намерены оставить следующему созыву собрания. Но это еще не все. На заседании собрания законодателей столицы, принимавших решение о проведении референдума, меня покоробила небрежность, с которой депутаты подошли к столь важному вопросу. Судя по полемике в собрании, городские избранники догадывались, что в законе о местных органах самоуправления даже не прописан механизм проведения референдума. Но опять, вместо того, чтобы самостоятельно решить эту проблему, они решили сперва ввязаться в драку и создать очередной конфликт, тем самым отодвинув решение вопроса о выборах в муниципальные органы власти на еще более далекую перспективу. Как и следовало ожидать, на решение собрания о проведении референдума прореагировал глава города, избирательная комиссия. Прокуратура предложила собранию отменить решение, так как оно вступает в противоречие с действующим законодательством. И завершающий аккорд. Президент, воспользовавшись своим конституционным правом, отменил решение собрания. Теперь председатель собрания обещает пойти в суд, чтобы опротестовать указ главы государства. А суд, как известно, в Абхазии дело не быстро. Опять время. Вот я и спрашиваю, зачем усложнять и удлинять путь к намеченной цели судами и референдумами, когда все козыри в руках депутатов, и надо было не бузить, а целенаправленно работать над продвижением демократической и, безусловно, полезной для страны нормы. Еще на один очень важный аспект обратил внимание депутат парламента Алхаз Джинджолия. Комментируя решение Сухумского городского собрания, он отметил, что идеализировать выборы не стоит, так как и они не решают вопрос о коррупции и непрофессионализма. И в этом я согласна с депутатом парламента, который опирается на наш выборный опыт и призывает не наступать на пресловутые грабли. И если уж депутаты городского собрания планируют создать панацею от распространенной беды коррупции и непрофессионализма, то начинать подготовку к всенародным выборам надо было бы, создавая барьеры не только только для недобропорядочных кандидатов в главы администрации городов и районов, но и для депутатов собрания, и принимать законы, позволяющие народу контролировать деньги, поступающие в бюджет столицы, и работу исполнительных и законодательных органов власти. Если всего этого не будет сделано, то зачем махать перед народом красивой конфетной оберткой про еще одни лукавые выборы, не говоря уже о референдуме с вопросом, ответ на который совершенно очевиден. Получается, всего-то мышиная возня накануне президентских выборов с нулевым для города результатом. Специально для «Эхо Кавказа» из Нетачани и Сухума.
И в конце нашей программы еще одна новость. Тбилисский международный кинофестиваль стартует сегодня, 3 декабря, в столичном кинотеатре «Амирани». 19-й по счету Тбилисский кинофорум продлится до 9 декабря и представит кинопоказы, награждения и творческие встречи с актерами и режиссерами. Обладатели «Золотого Прометея» за лучший фильм и «Серебряного Прометея» за лучшую режиссуру будут названы 8 декабря. За главный приз в международном конкурсе будут бороться 10 кинодебютов режиссеров разных стран. Среди них один грузинский художественный фильм Гигиша Абашидзе «Соседи». Председатель международного жюри – литовский режиссер Раймундас Банионис. Почетным гостем Тбилисского кинофестиваля станет культовый британский кинорежиссер, художник, писатель и куратор множества выставок Питер Гринвей, который проведет в рамках кинофорума свой мастер-класс. Фестиваль откроет фильм «Парад» режиссера Нино Жвани. В рамках национального конкурса «Грузинская панорама» лучшие фильмы будут награждены в трех номинациях – полнометражный, короткометражный и документальный. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.